потому что трезветь начал, скотина эдакая. Как ты меня назвал?» Вновь всполошился чумазый мужчина. «Стоп! На этот раз начавшуюся драку прервал я. Если еще раз броситесь друг на друга, выбора у вас будет только два. Либо поедете с патрульным 15 суток отсиживать, либо я отправлю вас в Саратов». «Зачем? В Саратов?» — заикнулся курьер. «А у нас вытрезвителя своего нет. Сразу в психушку поедете. Может, это вас буянить отучит, господа?» — пожал плечами я. Алкотестер, как назло, все не запускался. Я решил не тратить время попусту и обследовал пациентов с помощью нейроинтерфейса. Хоть какую-то информацию получу. Возможно, смогу сделать предварительные выводы. Объект 1 – курьер, пульс 120, зрачки в норме. Признаки острой паники. Объект 2 – нападавший, пульс 150, зрачки расширены. Координация нарушена. Специфический запах. Внимание! Запах не совпадает с характеристиками продуктов распада алкоголя. А вот это уже интересно. Что-то мне везет в последнее время на любопытные случаи. Всего час назад пациента с гипогликемией чуть не заклеймили психом, а теперь передо мной двое, очевидно, опьяненных человека, но ни у одного из них нет признаков алкогольного отравления. «Алкотестер готов, Алексей Сергеевич», — позвала меня медсестра. «Простите, барахлит сегодня. Скоро заменить должны. Андрей Александрович, вы пока одному давление померьте, а я вторым займусь», — попросил Жарова я. «Потом поменяемся». Так и поступили. Пока я продувал курьера и подвергал его страшным мукам через тесты на координацию, равновесие, внимание и прочие ребусы, которыми пытают пьяных людей, Жаров проводил стандартный терапевтический осмотр второго пациента. Вскоре мы поменялись, и оба пришли к одному и тому же выводу. «Оба трезвые, лейтенант. Чуть ли не хором заключили мы». «Чего?» — вскинул брови он. «А вы точно в этом уверены?» Первый петлял по дороге, как сумасшедший. Чуть с мопеда не рухнул, на красный свет проехал. А второй его догонял, даже на меня броситься думал. «Хотите сказать, это они на трезвую голову такое натворили?» «Не совсем», — помотал головой я. До меня уже дошло, что на самом деле случилось с этой парочкой. Водитель мопеда пережил сильный стресс из-за нападения. Тут уж смотрите сами, штрафовать его или нет решает закон. И его представляете вы. Но я, как врач, заключаю, что ему был нанесен психологический вред. Другими словами, парня просто напугали. И очень сильно. А ваш алкотестер точно не барахлит. Нахмурился Хлыстов. Что-то уж больно долго он включался. «Точно-точно», — кивнул я. «Если что, в приемном отделении стоят камеры. И полиция, и пациенты, и врачи всегда могут оспорить процесс освидетельствования. Нам нет резона лгать. Хорошо, допустим», — согласился патрульный. «А со вторым что? Этот от меня точно так просто не отделается. Я его запру. Но, честно, господа, не могу поверить, что он трезв. Если бы я не слышал отзывы об Андрее Александровиче, то решил бы, что вы меня обманываете». «Поверьте», — вступился Жаров. «Алексей Сергеевич куда более опытный специалист, чем я. Он никогда не допускает ошибок. Фамилию назовите». Я тем временем обратился к нападавшему, чтобы заполнить протокол. Он уже весь позеленел. Мужчину сильно мутило после проведенных мной тестов. Однако с каждой минутой его сознание становилось все яснее. «Захарин». Потер виски. «Николай Константинович, Николай Константинович, можете объяснить, что с вами сегодня случилось?» — спросил я. «Почему напали на курьера?» «Если бы я знал, доктор, уже давно бы сознался», — прохрипел он. «Я рассчитывал, что вы мне объясните, а я объясню. Мне известно, что с вами случилось. Просто хотел проверить вашу память. Подскажите, кем вы работаете?» — уточнил я. «Автослесарем. Сегодня были на работе?» — поинтересовался я. «Нет, но с машиной своей возился почти весь день. Жара еще такая. Не знаю, может, перегрелся?» «Тогда все сходится. Только дело не в жаре. Лейтенант, я обратился к Хлыстову. Пациента Захарина вы, к сожалению, забрать не сможете. Мне придется его госпитализировать». «Как?» — оторопел патрульный. «Мне его еще оформить надо. Оформите часть документов. Остальное придется позже, когда мы проведем срочный курс лечения. Мы имеем дело с отравлением, но не с алкогольным. И не с преднамеренным», — объяснил я. Система после долгого анализа, наконец, подтвердила мои догадки. Обнаружены следы технических жидкостей на слизистой бронхов и носоглотке. «Николай Константинович, скажем так, переработал. Надышался парами бензина или антифриза», — пояснил я. «Реакция чем-то похожа на тяжелое алкогольное опьянение. Поэтому нам придется его положить. То есть вы хотите сказать, что они оба были невменяемые, но при этом оба не виноваты?» — прищурился Хлыстов. «Ну, ёкарный бабой, доктор. Мне ж план выполнять тоже нужно. Поэтому я с вами и не спорю. С вопросами закона решайте сами. Мое дело подвести итог по медицинской части», — ответил я. «Нужно соблюсти баланс, высказать о пациентах правду и при этом не привлечь к себе пристальное внимание полицейского. А то создается впечатление, что он ко мне относится с подозрением. Но пока что я палку не перегнул. Ладно, будь по-вашему, сдался. Наконец, Хлыстов. Завтра тогда в любом случае либо я, либо мой коллега сюда заглянет». «А я?» — аккуратно спросил курьер. «Мне на работу возвращаться пора». «Доезжай!» — махнул рукой патрульный. «В протокол внесен, номер телефона твой есть. Если появятся вопросы, тебя вызовут. Разберемся. Так уж и быть, не стану оформлять в честь праздника». Курьер еще долго благодарил нас за помощь меня с Жаровым и Хлыстова. После мы госпитализировали второго пациента и приступили к составлению плана лечения. Пока санитары везли его в отделение, мы на ходу обсуждали тактику действий. Ситуация серьезная, но со стороны, наверное, мы с коллегой смотрелись комично, конечно. Быстрым шагом направлялись к палате с пиццей в руках и попутно решали, как спасти жизнь пострадавшему. «Знаешь, что делать первым делом?» — уточнил я. «Разумеется. Сначала оксигенация», — кивнул Жаров. «Тактика номер один при отравлении токсичными парами. Ему нужен кислород. Медсестер я уже предупредил». «Молодчина. Не зря тебя так хвалят», — подметил я. «Тактика лечения в данном случае сильно отличается от того же алкогольного отравления. Но, как ни крути, желудок ему промыть все равно придется. Это разве обязательно? Отравление ведь ингаляционное. Он вдыхал токсины, а не глотал их», — засомневался Жаров. «Не забывай, что полость рта и полость носа сообщаются через глотку. Пары могли осесть там, а затем попасть через пищевод в желудок», — объяснил я. «Что дальше будем делать?» Я не столько интересовался мнением Жарова, сколько проверял его медицинскую эрудированность. Все-таки больной в большей степени его, но все же хочу убедиться, что молодой специалист все сделает правильно. Один раз научится, а дальше будет проще. Если снова столкнется с такой ситуацией, а рядом не окажется старших коллег, он уже не оплошает. Антибиотики широкого спектра и, наверное, стероидные гормоны, пожал плечами Жаров. «Не наверное, а точно», — кивнул я. От бензина мог остаться химический ожог, сильное воспаление и ворота для инфекции. Чтобы ему не стало хуже, вводить препараты нужно уже сейчас. Главное еще предупредить медсестер, чтобы ему именно промывание сделали и не вызвали рвоту искусственно. В противном случае часть токсических веществ может попасть из желудка в легкие, и мы с этим круговоротом будем мучиться до самого утра. Пациенту провели все необходимые процедуры, взяли анализы, и после того, как он стабилизировался, мы с чистой совестью вернулись в ординаторскую. Поесть времени не было. Успели только заправиться кофе и рванули на новые поступления. А вот дальше пошла уже самая стандартная ночь на праздники. Никаких особых случаев, просто нескончаемый поток пациентов с панкреатитами, гастритами и алкогольным отравлением. Все, как я и предсказывал. Мы трудились, не покладая рук. Однако к утру медсестры сделали нам приятный сюрприз. Понимали, что спать сегодня уже никто не ляжет, поэтому к моменту затишья они накрыли стол, принесли свои продукты и разогрели эту злосчастную пиццу. Наша небольшая компания культурно просидела за столом до конца дежурства. Другими словами, до начала следующего рабочего дня. Уставшие, но сытые мы с Жаровым попрощались и разошлись по своим рабочим местам. Его ждали плановые адреса в деревнях, а меня — прием в поликлинике. Как психиатр в этот день я принимал только экстренных пациентов, но как психотерапевту мне доверили помогать ментальному здоровью людей даже в праздничные дни. Как ни странно, но я чувствовал себя предельно бодрым. Такое бывает после адреналиновой ночи. Организм думает, что опасность еще не миновала и дает больше сил из своих резервов. Я задержался на пару минут на улице. Остановился между поликлиническим и стационарным корпусами, чтобы подышать свежим воздухом. В этот момент ко мне сзади кое-кто подкрался. «Я знаю, что это ты, Полина», — не оглядываясь бросил медсестре я. «Неужто напугать меня хотела?» «Не стоит. Я сегодня столько кофе выпил, что от лишнего испуга и сердце может остановиться. Я бы на вашем месте сейчас так не шутила», — прошептала Полина за моей спиной. «Алексей Сергеевич, а вы в курсе, что за вами следят?» Глава 14. «Это что, шутка такая?» Я никого не заметил, да и система не выдала предупредительных сообщений. Обычно, если за мной кто-то следит, мне сразу же удается вычислить этого человека за счет анализа окружающего информационного поля. Либо Полина просто решила меня разыграть, либо... Проклятие! А ведь вполне может оказаться, что она говорит правду. Я ведь перезагружаю систему стабильно каждую ночь. Но сегодня, хоть я и сэкономил энергию, все же не спал и ни разу не давал своему нейроинтерфейсу охладиться. На то он и нейро. Эта приставка означает, что система тесно связана с моей нервной системой, а точнее является ее частью. И именно нервная система наиболее чувствительна к отсутствию сна. В будущем, откуда я пришел, уже доказали множеством клинических исследований, что сон людям необходим в первую очередь для того, чтобы снять лишнюю нагрузку с головного мозга и перераспределить накопившиеся там данные, отделить зерна от плевел, так сказать, сохранить нужное и уничтожить лишнее. Я не заметил слежку, потому что сильно утомил себя. «Теперь это очевидно. Где этот человек?» — спокойно спросил Полину я. Даже не стал оборачиваться, не пошевелил головой. Старался вести себя естественно, будто продолжаю, как ни в чем не бывало, наслаждаться утренним воздухом. Не привлекай к себе лишнего внимания. Просто скажи, где ты его видишь. Могли бы и не уточнять. Изобразив рассеянность, произнесла Полина. Девушка начала ту же игру, что и я. Делала вид, что о чем-то лениво болтает со мной, попутно листая сообщение в телефоне. Он шел за вами с тех пор, как вы вышли из приемного отделения. Когда я пришла на работу, он уже стоял около входа на территорию больницы. Стоило вам появиться, и он тут же пошел за вами. Сейчас этот мужчина стоит в сотни метров от контрольно-пропускного пункта. Неподалеку от остановки. Джинсовая куртка, на голове черная кепка. Не обознаетесь. Что ж, сейчас узнаем, кому это вдруг взбрело в голову преследовать меня. Больше медлить было нельзя. Если буду разворачиваться постепенно, он тут же скроется. Нужно одно резкое движение и последующий анализ. Я заранее отдал системе приказ, а затем моментально бросил взгляд на то место, где находится мой преследователь. Наши взгляды на долю секунды пересеклись. Расстояние между нами было немаленькое, поэтому разглядеть лицо не представлялось возможным. но система успела зафиксировать необходимый минимум данных об этом человеке, после чего он сразу же скрылся за остановкой и заскочил в приехавшую маршрутку. Эх, и повезло же ему. Обычно эту маршрутку люди часами ждут, однако я все же смог получил хотя бы часть информации, которая поможет мне обнаружить его в следующий раз. Идет анализ полученных данных. Объект. Примерный возраст – 28 лет. Мужчина. Зафиксирован высокий уровень тревоги. Информационная аура частично зафиксирована в базе данных системы. Отлично, уже что-то. Если решит проследить за мной еще раз, я сразу почувствую на себе его взгляд. Скрылся. Холодно констатировала Полина. Кто это был? Алексей Сергеевич. Вы его узнали? Первый раз его вижу, признался я. Ничего, разберусь с этой проблемой позже. А тебе, Полина? Я повернулся к девушке. Спасибо за помощь. Выручила. Я с трудом удержался, чтобы не растрепать ей волосы ладонью. Как-то уж так сложилось, что я отношусь к ней не как к коллеге, а как к юной ученице. Уже привык к своему новому телу, но прежний возраст иногда дает о себе знать. В прошлой жизни у меня было много таких студентов. Я время от времени преподавал в университете, помогал будущим светилам с научными работами. Мне никогда не было трудно находить общий язык с молодежью. Наверное, потому что я и сам все время чувствовал себя молодым в душе. Однако сегодня Полина вела себя не так, как обычно. Чаще всего она не задает лишних вопросов, но сегодня ее прорвало. По пути к кабинету девушка принялась меня допытывать.